У нас вчера был колледж. Увы, что немногие были, очень плохо. Вы очень много потеряли, кто не был. Я с уверенностью могу сказать, потому что очень благословенное время было. К тех, кто был, так или нет? Вот слышите, их мало было, но они аминь говорят. Вот вы много потеряли, да? Да, хотя бы в интернете, ну, пускай. Вот. Сегодня как бы этот брат, он опять у нас, Иван Ашкулис, благословенный брат. Знаете, я так могу сказать, когда-то я был студентом, и помню одного преподавателя, он говорил так. Говорит, раньше ученые так книги писали, что кто берет эту книгу, читает, все понимает. А сейчас такие ученые, написал книгу, никто не понимает, только он. Какой смысл, понимаете? Вот, вот Иван Ашкулис относится к тем, которые говорят так, что все понимают. Слава Богу! Он довольно ученую степень имеет, как для Литвы, это очень редкость, по-моему, доктор, да, богословия, слава Богу. Многие титулы имеет, он заместитель епископа Литвы, так, вот, и директор колледжа, и много другое, да благословит его Господь. И он сейчас будет, продолжая вот это с пророка Иилия, да, в наше время, и тогда пусть Господь его благословит обильно, а наши сердца к слышанию того, что Господь сегодня приготовил для нас. Аминь. Слава Богу.
Братья и сестры, приветствую вас именем Господа Иисуса Христа и искренне поздравляю с праздником, который празднует сегодня весь мир, но это наш праздник. С праздником Пятидесятницы вас всех. Слава Богу. Я как-то разволновался, наверное, вот от того, что Чеслав так как-то представлял. Мне не очень нравится. Я люблю красивые вещи говорить, заслуженные красивые вещи о других людях, но когда мне что-то говорят, как-то я смущаюсь. Итак, друзья, две вещи я хочу сказать перед тем, как мы начнем. Во-первых, учитывая то, что сегодня праздник Пятидесятницы, я хочу говорить о Пятидесятнической церкви в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. Я на самом деле глубоко убежден в том, что мы живем в самое последнее время. И я сделал анализ, я дам вам много цифр. На самом деле нужна Божья помощь мне, а также брату-оператору, который уже начал, вот первый слайд показал, чтобы Господь нас вот вместе благословил, чтобы, когда я буду говорить, также вовремя открывались слайды, и вы будете часть информации, которую я вам предоставлю, вы будете видеть на слайдах. И я хочу сказать, что это, уточнить, что это все-таки не проповедь, это лекция-проповедь, да, то есть материал, в котором будут цифры, будут высказывания разных людей, известных людей, может быть, только мне известных, а вам неизвестных, все равно. И мы будем говорить о Пятидесятнической церкви. И я хотел бы начать. В начале 20 века в журнале «Христианин», который издавал видный деятель евангельского движения в России, это Иван Степанович Проханов, это журнал номер 8, 1908 год, и там была помещена передовая статья. И вот просто некоторые краткие цитаты из этой статьи, которая так и называлась, она занимала четвертую часть этого журнала. «Ожидать ли нам другой Пятидесятницы?» 1908 год. Многие христиане серьезно задаются вопросом, что все это значит. На молитвенных собраниях и конференциях проповедники призывают служителей к молитве о возвращении времени Пятидесятницы и об опыте Пятидесятницы. Остается верным, что оно, это движение, само по себе повсюду приводит христиан к вопросам, должны ли мы ожидать новой Пятидесятницы и молиться о ней. Вступая в исследование этого вопроса, спросим себя предварительно, почему новая Пятидесятница считается столь желательной. И далее, друзья, в этой статье достаточно убедительно объясняется, что новая Пятидесятница – это начало 20 века, когда только-только началось Пятидесятническое движение, что эта новая Пятидесятница важна и нужна для церкви того времени. Знаете, это было самое начало движение новой Пятидесятницы. Движение, которое впоследствии некоторые историки назовут самым значительным событием 20 века. Доктор Джон Викков, который написал 13 главу, называется «На крещение Духом Святым». Это книга, которой пользуются студенты в учебных заведениях, пятидесятник, пятидесятническая книга, систематическое богословие под редакцией Стэнли Хортона. И вот там этот автор Джон Викков описывает такой случай, свидетелем которого он был сам, когда он учился в докторской программе. И вот что он пишет. «Весной 1984 года я проходил обучение в университете Бейлора по курсу «История американского христианства». На одном из занятий присутствовал гость, известный историк в области церкви Эдвин Гавствот. Во время занятий мой сокурсник задал ему вопрос. Когда мы войдем в новое тысячелетие, и историки будут оглядываться на наше столетие, как вы думаете, что, по их мнению, будет самым значительным во всем 20 веке? И вот это на самом деле известный историк в области церкви, бывший президент Американского общества церковной истории Эдвин Гавстад без колебаний ответил: «Подъем и рост пятидесятнического движения». Итак, друзья, прошло чуть более 100 лет с тех пор, с тех событий, которые по праву сегодня историки называют величайшим пробуждением в истории церкви. Те, кто смотрят на пятидесятническую церковь начала 20 века и пятидесятническую церковь начала 21 века, то есть на вас с вами, они говорят, что пятидесятническая церковь коренным образом изменилась за свою столетнюю историю. И она уже совершенно не похожа на церковь ранних пятидесятников в начале 20 века. Они утверждают, что современные пятидесятники отличаются, притом даже, некоторые говорят, радикально отличаются от пятидесятников начала 20 века. И, по моему мнению, есть явные, находящиеся на поверхности причины, которые объясняют на самом деле такие изменения. И давайте немножко посмотрим на эти изменения коротко. Во-первых, светский мир изменился за эти 100 лет. Друзья мои, если церковь сегодня действует так, как она действовала 40 или даже 30 лет тому назад, то церковь пропустит вот это современное, как его называют, постмодернистское общество. Во-вторых, я также таким же образом считаю, что, по моему мнению, формы служения церкви могут и должны меняться. Но при этом, друзья мои, это мое глубочайшее убеждение, должны оставаться неизменными принципы. Божьи, Богом установленные принципы, которые никогда не становятся устаревшими и уже ненужными. И вот этим, пришедшим к нам от Бога, из древности веков, Божьим принципом Церковь Иисуса Христа и сегодня должна неукоснительно следовать. Конечно же, возможно, церкви что-то надо вернуть, что уже стало забытым и кануло историю. И в этой связи, друзья, я хочу заметить, что сегодня, и это мои личные субъективные наблюдения, а я изучаю историю Пятидесятнической церкви особенно, это такое хобби у меня, это не основное мое занятие, но мне нравится история, поэтому я возвращаюсь к истории. Так вот, изучая, я вижу, что происходит сегодня эволюция Пятидесятнической церкви, особенно в сфере нравственности и библейской святости. И откровенно говоря, смотря на все это, я озабочен такими, возможно, даже необратимыми процессами изменения в Пятидесятнической церкви. И свою тему я разделил на 4 связанные между собой части. Это пятидесятничество сегодня, пятидесятнический подход к Писанию, богословие и практика раннего пятидесятничества и применение, уроки для пятидесятнической церкви начала 21 века. Итак, пятидесятничество сегодня, цифры и факты. Кто-то сказал, что пятидесятничество – это третий голос в христианском мире. Вот уже известный, которого я цитировал, Джон Виков пишет, сегодня лидеры церкви очень часто говорят о пятидесятническом движении как о третьем голосе в христианском мире наряду с католической и протестантской церквями. И при этом, конечно же, этот доктор Джон Виков, он ссылается на высказывания таких известных, не пятидесятнических, но очень известных теологов, евангельских теологов. Это Брюнер, Джеймс Данн и другие, ну, может быть, вам имена, эти фамилии ничего не говорят, но те, кто изучают эти известные имена. Я хочу также привести три известных, не пятидесятника, которые говорили о современном пятидесятническом движении. Осенью 1999 года, может быть, даже уже начало зимы, тогдашний генеральный секретарь Всемирного союза баптистов Дентон Лотс, он прибыл в Прагу, и вот в своем выступлении в Международной баптистской теологической семинарии в Праге, это было 8 декабря 1999 года, он сказал следующее. «Огромное количество христиан, считающихся пятидесятниками и харизматиками, более 500 миллионов, должны завоевать признание баптистов. Фактически мы заново открыли силу и работу Духа Святого, основавшего это движение, каково бы ни было его название. Поэтому баптистские богословы и студенты должны с уважением принимать работу Духа Святого». Я хочу сказать, друзья, сделать отступление, что когда мы говорим о цифрах, то, конечно же, ну, мы себя, я вас и себя отношу к классическим пятидесятникам. Потому что пятидесятников, ну, много есть разновидностей. Мы классические пятидесятники, так мы себя считаем. Но когда говорят о цифрах, то пятидесятническое и харизматическое движение, которое, в принципе, наделало нам много разных проблем для нас, пятидесятников, классических пятидесятников, но, да, Господь да благословит и этих братьев и сестер, но в цифрах всегда пятидесятническо-харизматическое движение. Пятидесятническо-харизматическое движение. Потому что нас всех, вот, пятидесятническо-харизматическое движение объединяет одно общее, что отличает нас от других евангельских христиан. Мы верим в отдельное переживание крещения Духом Святым со знамением иных языков. Вот имейте это в виду, когда я буду называть вам цифры. Второе высказывание. Известный и влиятельный кардинал католической церкви Вальтер Каспер в октябре 2006 года выступал с речью перед студентами и профессорами университета Дюкин в Питтсбурге. И в своем выступлении он отметил, что католикам, дословно, его фраза, католикам есть чему поучиться у пятидесятников, количество которых в мире составляет свыше 600 миллионов человек. Еще одна цитата, еще одного известного кардинала католического. Он возглавляет папский совет содействия христианскому единству. Кардинал католической церкви Курт Кох в большом интервью итальянской газете два года тому назад, чуть больше, в 2014 году он говорил так. «Мы вынуждены говорить сегодня о пентекостализации христианства или о четвертом типе христианства – католики, православные, протестанты и пятидесятники». И давайте немножко посмотрим о самих цифрах, статистика. В 1947 году, когда в Цюрихе, в Швейцарии, прошла первая всемирная пятидесятническая конференция, считается, что в мире было немногим меньше 5 миллионов пятидесятников. И я сейчас как раз вот перед вами есть слайд, профессор Питер Вагнер, может быть, вы читали книгу «Молитвенный щит» его, он недавно ушел в вечность, но книга его осталась, и вот он пишет так. Если мы посмотрим на сегодняшний мир, то мы сразу же увидим, что самый большой сегодня рост церкви наблюдается в церквях пятидесятнических и харизматических традиций. И вот принято считать, что среди тех, которые занимаются статистикой, статистикой христианства, статистикой отдельных ветвей христианства, что самые достоверные данные дает организация, статистическая организация, возглавляемая Дэвид Барреттом. Так вот, Питер Вагнер в этой книге «Молитвенный щит» как раз он и ссылается на статистику, составленную Дэвидом Барреттом. И вот, пожалуйста, посмотрите. Ну, 47-й год, я уже говорил, это примерно 5 миллионов пятидесятников. 65-й год – 50 миллионов через менее чем 20 лет. 75-й год – через 10 лет вдвойне. Это цифра 50 миллионов, да, 96. Через 10 лет, смотрите, какая цифра. Через 6 лет, 1991 год, 392 миллиона пятидесятническое харизматическое движение. И я мог бы даже еще привести цитату известного исследователя христианства, доктор Винсент Синан. Так вот, у него есть статья «Истоки пятидесятнического движения». И вот он пишет так: «Общее количество пятидесятников и харизматических христиан более чем 420 миллионов в 1993 году, и взрывной их рост заставил христианский мир уделять больше внимания этому движению и попытаться обнаружить основные причины такого взрывного роста». Еще одна цифра. Я не утомляю вас цифрами? Ну, что-то, наверное, остальных, кто молчит, утомляют, да? Ну, хорошо. Я считаю, что... Хорошо. Друзья мои, из журнала «Мировая Пятидесятница», этот журнал, к сожалению, сейчас не сдается, номер 15, 98 год, и в этом журнале есть статистика из доклада, который был прочитан на 18-й мировой пятидесятнической конференции, которая состоялась в сентябре месяце 1998 года в Сеуле. Как бы цифры 1997 или начала 2008 года. И вот, пожалуйста, смотрите эти цифры. Да, пятидесятническо-харизматические христиане 574,5 миллиона человек. Да, ну можно дальше, следующий слайд взять еще, да, пожалуйста. Да, значит, и там раскладка, из чего состоит эта цифра. И я хочу, чтобы, друзья, вы обратили особое внимание на китайские пятидесятники. Вот 1998 год, 52 миллиона человек. И еще статья Ассамблеи Божьей. Их было тогда 34,5 миллиона. Я хочу сказать, за следующие 18 лет Ассамблеи Божьей удвоились по численности. То есть это говорит о очень таком вот мощном росте нашего движения. И еще просто одна цитата. Мировая христианская энциклопедия. Так вот, согласно Мировой христианской энциклопедии, к 1980 году классическое пятидесятничество превратилось в самое большое в мире объединение протестантов из более чем 100 стран мира. И кто пользуется словарем Уолтер Элвилл, теологический энциклопедический словарь, там как раз вот эта статистическая выдержка я взял. То есть, друзья мои, можно говорить также о статистике, которую дает также российский, русский исследователь пятидесятничества, православный ученый-исследователь Юрий Валерьевич Зудов. Он пишет так, что пятидесятников сегодня, это 2005 или 2006 год, он говорит, более 500 миллионов пятидесятников и харизматиков различных направлений. И я хочу просто показать, что сейчас происходит взрывной рост мирового пятидесятнического движения. И вот взрывообразный рост мирового пятидесятнического движения я хочу показать на примере роста пятидесятнического движения в двух странах. Это Южная Америка, Бразилия и, конечно же, Китай. И вот сейчас посмотрите, пожалуйста, на цифры Бразилии. Начало пятидесятнического движения 1910 год, когда два человека по откровению, два шведа, жившие в Америке, по откровению, Господь сказал, езжайте в такой-то город, они нашли на карте, и это оказалось в Амазонии, Бразилии, они поехали, и началось там пятидесятническое движение. Итак, 30-й год 13 тысяч их было, 40-й год 400 тысяч, 60-й год 960, посмотрите, пожалуйста, последнее. 93-й год 15 миллионов, 90-й год 5 миллионов, за 3 года втройне, 99-й год 40 миллионов, и тогда в стране было 172 миллиона, сейчас у них 210-215 миллионов жителей. И вы знаете, вот эти цифры я проверял с другого конца, есть такой исследовательский центр, очень авторитетный, Пью исследовательский центр, так вот они что дают? 34% населения Бразилии принадлежат харизматическим протестантским общинам и церквям, и в первую очередь к пятидесятническим. 34% населения Бразилии. Они при этом ссылаются на известного исследователя, социолога и статиста Родни Старк. А 34% населения Бразилии – это 70 миллионов сегодня. Вот что делает Господь. Давайте посмотрим численность пятидесятников в Китае. Вы знаете, это важно для нас увидеть, потому что мы маленькие здесь, но мы часть огромнейшей, огромнейшей Божьей семьи. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, друзья, немножко о Китае. Рост христиан в Китае. И я хочу сказать, что когда говорится о христианах в Китае, то там есть два вида христиан. Есть католики, которых сегодня где-то около 15 миллионов. Католическая церковь старается считать своих, хотя трудно в Китае с цифрой иметь. А все остальные – это китайские пятидесятники. Так вот, имейте в виду просто, когда я буду говорить. 10 миллионов христиан было в Китае в 80-м году. В 98-м году – 52 миллиона. Да, 52 миллиона, уже эту цифру мы видели. И вот по информации известного американского социолога Родни Старка, если в последующие годы в Китае открытость к христианству не изменится, то в Китае, и это его прогноз, которому доверяют мировые светила сегодня, в 2020 году в Китае будет 150 миллионов христиан, и в основном это пятидесятники, в 2030 году около 300 миллионов, в 40-м году больше полмиллиарда, если будет продолжаться рост, который существует сегодня. Друзья, это потрясает меня. То, что Господь делает сегодня, мои просто я люблю цифры, но мои даже голову любящие цифры, это просто не укладывается, просто как факт вам сегодня говорю. И вот Питер Вагнер в этой же книге «Молитвенный щит», он говорит так: «Во всей истории человечества никогда не было такого ни политического, ни милитаристского добровольного движения, которое бы росло так же быстро, как выросло пятидесятническое харизматическое движение за последние 30 лет». И еще одна оценка Дэвида Баррета, его организации. В 70-м году 74 миллиона, или 6% всех христиан были пятидесятники. В 97-м году около 500, или 27%. В 2025 год они прогноз дают, 44% христиан будут пятидесятники, почти половина, больше миллиарда. И я просто посчитал вот эту кривую роста, то на прошлый год, на 2016 год, по этой кривой роста, это расчеты, 954 миллиона человек, или 38% всех христиан, это пятидесятническое харизматическое движение. Друзья мои, на самом деле, по самым скромным подсчетам, сегодня нас 660 миллионов. А по таким оптимистическим прогнозам, а может быть, это так и есть на самом деле, 950-970 миллионов. И просто вывод, который я сделал, взял из одной статьи о христианстве 2015 года. Сегодня пятидесятническое движение является вторым по численности в христианстве после католической церкви. И с 1997 года по количеству больше, чем все вместе взятые протестанты и англикане. Слава Богу, братья и сестры. Итак, друзья, следующий, второй раздел, пятидесятнический подход к Писанию. Я чуть-чуть вчера давал студентам. Очень быстро мы пройдем этот момент. Вот интересно просто послушать. Итак, друзья, я хочу сказать, что на Писание, на Священное Писание, мы каждый смотрим со своей точки зрения. У нас уже есть сформированное воспитанием, образованием, церковью, в которой мы находимся, обществом, где мы пребываем. У нас есть мнение. Вы знаете, никто из нас подходит к Писанию нейтрально, без своих личных убеждений. Конечно, если человек кальвинист, то он будет смотреть на Писание, на Священное Писание вот через эту призму, через линзу своей кальвинистской системы. Наверное, вы слышали 5 артикулов арминианства и пять тезисов кальвинизма, и этот спор армяне и кальвинисты. Но знаете, это вот их спор можно выразить двумя такими фразами короткими. Спасен, кальвинисты утверждают, спасен однажды, спасен навсегда. И вторая их фраза – невозможность потерять спасение. Но мы не разделяем этот взгляд кальвинистов. Но местно-методисты, последователи Джона Веслея, они смотрят на Писание через призму свободы выбора человека. Римские католики смотрят на Писание через призму власти церкви. Православная церковь смотрит через призму учения отцов церкви, и учение отцов церкви, как я вижу, является выше, чем то, что говорит Слово Божие. Но возникает вопрос, что же видит пятидесятник, когда он толкует Писание? Я дам вам коротких семь способов, как пятидесятники смотрят на Писание. Итак, пятидесятнический подход к Писанию. И, во-первых, друзья, Писание – это живое Божье Слово, которое мы изучаем. Дух Святой использует Божье Слово, чтобы учить нас истинным Господним, чтобы руководить нами, вести нас по жизни, если мы позволяем Духу Святому и Слову Божьему, чтобы они руководили нами. То есть для нас Бог говорит через свое вечное Божье Слово, которое мы имеем. Но знаете, такое отношение, такое понимание Библии даже не у всех евангельских христиан. Я вчера об этом говорил. Во-вторых, для пятидесятников изучение Библии – это не просто углубленное усвоение информации. Мы верим, что Писание, которое мы читаем, оно изменяет нас, чтобы мы все более и более становились похожими на Иисуса Христа. Для нас знать Писание – это жить по Писанию. Изучать и исследовать Писание, в-третьих, может каждый христианин. В-четвертых, это очень важно, братья и сестры, мы верим в пророческое положение и пророческое служение каждого верующего члена тела Иисуса Христа. И в этом как раз существенное отличие нашего богословия от богословия близких нам евангельских христиан. Вы знаете, это существенная часть нашей пятидесятнической теологии. Но такое наше понимание приходит из моей любимой книги пророка Иоиля, которую я представлял вчера. Немножко посмотрим, давайте, Иоиля, 2 глава, 28-29 стих. «И будет после того, излию от Духа Моего, посмотрите, на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь те дни излию от Духа Моего». А потом Деяния святых апостолов, 2 глава, стих 4. «И исполнились снова все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И потом 2 глава, 16, 17, 18 стих, это проповедь Петра в день Пятидесятницы. Он объясняет, что происходит пророчеством Иоиля. Но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Бог». И вот эта фраза «последние дни» Петр добавляет. Он считает, приходит в церковь, приходит последнее время от Господа. И смотрите, «излию от Духа Моего на всякую плоть». И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями разумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, те дни излью от Духа Моего. И Петр добавляет фразу до Иоиля, и будут пророчествовать на всех, и будут пророчествовать. Друзья мои, что я имею в виду, когда говорю о пророческом положении каждого верующего человека? Я не имею в виду действие дара Святого Духа, дар пророчества, которые имеют некоторые только, или служение пророка, которое отдельным Господь личностям, членам тела Иисуса Христа дает. Я говорю о всех, и я имею в виду следующее. Каждый христианин может сказать слово, которое принесет спасение грешному человеку. И, друзья мои, Иисус призвал это делать каждого своего последователя. И Бог уполномочил нас всех, без исключения, делать это, дав нам своего Святого Духа, Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями до края земли. Вы приняли Духа Святого, вы призваны Богом свидетелями быть Его, каждый без исключения. Друзья мои, мы искаженно толкуем Писание, когда забираем от Божьего народа священническое, то есть каждый из нас имеет прямой доступ к Богу, а также пророческое служение каждого верующего человека. Ты не пророк, в смысле Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Ты не имеешь дара пророчества, о котором говорится 1 Коринфянам, 12 глава. Но твое положение – это пророческое положение. Не будем забывать об этом. В-пятых, цель изучения и толкования Писания – познание Бога. Не просто о Боге знать, но познавать Бога. Когда ты и я изучаем Писание, мы должны Бога переживать, чтобы знать Бога лучше и быть Господу ближе. В-шестых, пятидесятники верят, что тот же самый Бог, который действовал в истории, тот же самый Бог действует и говорит сегодня. И седьмое, для пятидесятников все 66 книг Библии – это наша христианская Библия. Я сказал 7 очень простых, знакомых вам вещей. Почему я называю это пятидесятнический подход к Писанию? Да потому что так верили, так понимали и так относились к Писанию ранние пятидесятники в начале 20 века. Вы знаете, многие пятидесятники на заре пробуждения в начале 20 века вышли из кальвинизма, но у всего поколения ранних пятидесятников на сердце была миссионерская страсть – успеть их поколение донести весь спасение до этого погибающего мира. Да, конечно же, мы можем прочитать в истории, что пробуждение начиналось среди методистских церквей, но я хочу сказать вам, друзья, что когда это пробуждение только началось, то очень многие церкви, кальвинистские церкви, где сильное влияние кальвинизма, это баптисты, пресвитериане, реформатские церкви, они переживали крещение Духом Святым, тысячи и тысячи вот этих сторонников, приверженцев учения Кальвина. И знаете, кальвинизм по самой сути, как учение, как я понимаю, не поощряет евангелизма. Но абсолютно у всего тогдашнего поколения ранних пятидесятников на сердце была миссионерская страсть успеть в их поколении донести весь спасение до этого погибающего мира, потому что они были глубоко убеждены, что уже в их поколении придет Господь. И фактически кальвинисты, став пятидесятниками, своей практикой жизни и своим служением, они выступили против доктрины, что Иисус умер только за избранных. Друзья мои, вы можете быть евангельскими христианином и верить, что работа Духа Святого закончилась в конце первого века. Но мы так не понимаем, потому что мы пятидесятники. Вы можете быть евангельским христианином и относиться к Слову Божьему как просто к получению знаний, но не так должно быть. Да, у нас есть существенная часть с евангельским христианством, но мы отличаемся тем, что мы пятидесятники. Пятидесятники подчеркивают чувственные переживания. И знаете, наши переживания, в чем нас очень сильно обвиняют, критикуют даже, наши переживания с Духом Святым, наших чувствах, заставляют нас иногда плакать, иногда радоваться. Но что самое важное, как говорил один пятидесятнический служитель времен начала 20 века, дословная фраза его: «Переживания пятидесятника с Духом Святым побуждают его идти и проповедовать Евангелие грешникам». Аминь. Друзья мои, это надо делать, а не просто аминь говорить. Это надо делать. И те, кто из нас, кто изучает богословие Луки по его двум книгам, книга Евангелия от Луки и Деяния святых апостолов, они согласятся со мной, что когда Лука пишет о Духе Святом, то, во-первых, он говорит об эсхатологической природе Духа Святого. Пришествие Иисуса Христа и излияние Духа Святого в день Пятидесятницы в Писаниях Луки, вот этих двух книгах, являются эсхатологическими событиями. То есть, когда Мессия Иисус пришел и излился Дух Святой, исполнились пророчества Ветхого Завета. И поэтому евангелист Лука, который написал эти две книги, он ясно понимает, для него очень ясно, что последние дни уже начались. И он искренне верил, что живет последние дни, и что уже эти последние дни наступили. Поэтому, друзья, не правда ли неудивительно, что в ранней апостольской церкви в начале первого века были такие сильные ожидания прихода Иисуса Христа в их поколении, что они живыми будут встречать Христа во славе. Для нас прошло уже 2000 лет, как все это произошло. Но мы сегодня говорим, это длинные последние дни. Это во-первых. Во-вторых, Лука говорит, что Дух Святой – это Дух пророческий, который изливается на всякую плоть, на всю Церковь Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели на три момента пророческого служения пророков Ветхого Завета, которые вот дал Иаиль, пророк 2 главе 28 стихе, или три пути, когда пророки Ветхого Завета получали пророческие откровения. Во-первых, это были пророчества, будут пророчества сыны ваши и дочери ваши. Во-вторых, пророческие видения, и юноши ваши будут видеть видения. И в-третьих, пророческие сновидения, старцам вашим будут сниться сны. Это три способа, как Господь имел дело с пророками в Ветхом Завете. Но в Церкви Иисуса Христа, Нового Завета, послушайте, это для всех уверовавших, что Петр повторяет в речи в день Пятидесятницы, и Лука это записал фразами: «И залью от Духа Моего на всякую плоть», и по контексту они все будут пророчествовать. Деяния 2 глава, 18 стих. То есть Лука говорит об исполнении пророчества Иаиля. Дух Святой изливается на весь Божий народ, и таким образом Господь созидает общину пророков. И это гораздо больше, чем было в Ветхом Завете, когда только пророки имели, были исполнены Духом Святым и передавали Слово Божье Божьему народу. Но в Новом Завете это что-то новое. На всех нас Дух Святой, и все они, исполненные Духом Святым, их положение, пророческое положение. И все эти люди, люди новозаветней Церкви Иисуса Христа. Братья и сестры, и еще раз хочу подчеркнуть, Дух пророческий дается, Дух Святой, Дух пророческий дается и дан каждому верующему человеку. Вы все имеете Духа Святого, я надеюсь. Если кто не имеет, то очень просто все. Придите к Господу с жаждой, и Он наполнит и переполнит, и из чрева потекут реки воды живой. Аллилуйя, слава нашему Господу. Но я хочу еще раз подчеркнуть этот момент, пророческое положение каждого верующего в Новом Завете. Когда вы провозглашаете Слово Божие, и Дух Святой помогает вам это делать, приходит пророческий эффект. Дух Святой использует Слово в ваших устах, чтобы касаться сердец людей, и Бог этим людям приносит свое спасение. И послушайте, если в группе людей вы единственный человек, рожденный свыше, наполненный Божьим Святым Духом, то вы являетесь Божьим пророком для этой группы людей. Хотя вы и не пророк, хотя вы и не имеете дара пророческого, но ваше призвание и положение, пророческое призвание и пророческое положение. Если вы проповедуете, рассказываете людям Евангелие, учите под помазанием Духа Святого, вы фактически пророчествуете для этих неверующих людей. Слава нашему Господу! Вот кем нас Господь сделал. И это связано с тем, что сегодня каждый христианин в Новом Завете имеет прямой доступ к Богу. Это также связано с тем, что Дух Святой изливается на всякую плоть. Давайте мы перейдем к третьему и потом быстро к четвертому разделу «Богословие и практика раннего пятидесятничества». И мы немножко посмотрим, чему верили, чему учили и как жили ранние пятидесятники в начале 20 века. Итак, в начале 20 века ранние пятидесятники в самом начале пробуждения смотрели прежде всего на два места Писания. Деяния апостолов, глава 2, и книга Иаиля, особенно 2 глава. И для них из этой 2 главы Яиля был очень важный стих 23. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде». Извините. Ранние пятидесятники, имейте в виду, я говорю о начале 20 века, ранние пятидесятники верили, что день Пятидесятницы в книге «Деяния святых апостолов» – это исполнение пророчества о раннем дожде. Первый век, излияние Духа Святого – это, по их пониманию, был ранний дождь. Но то, что происходит с ними, среди них в начале 20 века, они считали это излиянием позднего дождя, о котором также пророчествовал пророк Иаиль. И очень много я изучал вот ту историю, я много материала имею, и вот фразы их: «Бог снова изливает свой Дух Святой, этот поздний дождь». И еще одна фраза: «Обновление силы для жизни и служения последние дни, последнее время». Эти фразы очень часто они тогда повторяли. Знаете, Первоапостольская Церковь в первом веке, она поняла, что когда излился Дух Святой в день Пятидесятницы, что они тоже уже живут последнее время. Но потом проходит 18 веков. Ранние пятидесятники смотрят на книгу пророка Иаиля, и они стараются понять и объяснить, а что сейчас Бог делает среди них, так сильно изливая свой Дух Святой. И они начинают применять книгу пророка Иаиля к тому, что они переживают. И ранние пятидесятники верили, что Иисус Христос придет уже в их поколении. Знаете, я застал людей, которые также говорили: «Я не умру, но буду встречать живым Иисуса Христа». Это было повсеместное такое убеждение. И они ожидали, что вслед за излиянием Духа Святого вскоре придет излияние гнева Божия, как об этом написано в книге пророка Иаиля в 3 главе. И знаете, то, о чем они проповедовали, о чем они учили друг друга, о чем они проповедовали этому грешному миру, они черпали из книги пророка Иаиля. Быстро очень 10 моментов, которые касаются жизни, служения и богословия ранних пятидесятников. Во-первых, фокус в той церкви, ранних пятидесятников, был на плаче, стенании и покаянии. Ранние пятидесятники понимали, что этот Дух Святой убеждает их в том, что они сухи, мертвы и в теплом состоянии. И пророческое слово первых пятидесятнических проповедников было одно и то же в церкви: «Покайтесь, покайтесь, покайтесь». И для иллюстрации проповедники тогда цитировали стихи из книги пророка Иаиля. Они показывали, как Божий народ во время пророка Иаиля, когда был призыв Иаиля покаяться, плакать и рыдать, стенать и каяться, как они реагировали, покаялись, и какие благословенные последствия после покаяния народа Божьего времен Иаиля. И знаете, проповеди в церквях ранних пятидесятников, они звучали подобно этим громогласным речам Иоанна Крестителя: «Покайтесь от вашего умственного христианства, покайтесь в том, что вы сухи, покайтесь в вашей апатии, покайтесь в грехах, покайтесь в компромиссе с миром». И знаете, когда в то время звучало вот это послание покаяния в церкви, церковь это воспринимала как слово Божьей милости к ним. И знаете, Дух Святой приходил на такие собрания необычным и сильным образом. Ну, например, вот 29 июля 1906 год, штат Теннесси, и запись служения в Церкви Божией. Собрание находилось во внимании под особым воздействием Духа Святого до того времени, как был сделан призыв к покаянию. На покаяние выбежали 17 человек и упали перед алтарем. Их крики, плач и мольба о прощении и помиловании напоминали мольбы проклятых и предназначенных погибели. Люди как бы видели открытый ад и бездну. 1908 год, проповедник один пишет: «За 2 дня до того, как я был дома, чтобы идти на вечернее служение, я молился дома, я плакал и рыдал. И вечером я проповедовал о вечном осуждении. Это в церкви было. И все время, пока я проповедовал, я плакал. Я призвал людей к покаянию, чтобы они вышли вперед. И снова я начал рыдать о Боге. И когда я пришел в себя, я увидел, что вся церковь вышла вперед, и они плакали, они кричали о помиловании. И знаете, таких свидетельств в то время было множество. Люди рыдали, просили у Бога о спасении и милости. То есть плач о грехе и покаяние в церкви был особенностью всех церковных служений, повсеместной особенностью. Во-вторых, бремя ходатайственной молитвы. Люди говорили, что они получают бремя молиться. Они получали бремя ношу молиться и вопиять Богу о силе завоевывать души для Христа. Они просили о делателях и о потерянных душах. В 910 году один пастор писал, в конце служения после проповеди, часть людей упали на колени во время ходатайственной молитвы и начали стенать и плакать за потерянные души. Эта ноша о потерянных душах легла на них. Дух ходатайствовал через них. Страдания за потерянный мир, молитвенные мучения и агония за потерянный мир. Они просили, чтобы Бог выслал работников на Ниву. В 908 году была статья, обобщающая то, что происходило в самом начале Пятидесятнического пробуждения. И автор так писал. Это исполнение ходатайства, о котором говорит Павел в Римлянам 8 глава. «Сам Дух ходатайствует через вас». Иногда это стенание. И Дух Святой охватывает все ваше существо и начинает через вас молиться и плакать. В-третьих, ранние пятидесятники верили, что плач и стенание – это неотъемлемая часть обращения к Господу. Они отвергали покаяние сухих глаз. Они хотели видеть плач как знак того, что человек пришел к Иисусу Христу и пережил истинное покаяние и обращение, и они не принимали интеллектуальное решение следовать за Иисусом. Они считали, что истинное покаяние начинается с боли, плача и рыданий об ужасных последствиях греха в жизни человека. И вот 25-й год тоже один пастор писал, покаяние – это не открытие новой страницы. Это не просто трепетание, когда ты слышишь новую истину. Покаяние – это не печаль ума. Это божественная печаль за каждый конкретный грех, за тайные грехи, за глупые привычки. И результат этого – отвратиться от греха и повернуться к Иисусу Христу. И вот еще. Дух противостоял плоти, поэтому получалась такая реакция. Когда дух сталкивается с плотью в грехах, происходит плач, говорили они тогда. И что ясно, ранние пятидесятники верили в переживания и ожидали конкретных, реальных переживаний. Эти чувства или переживания приходят от убеждения, от Духа Святого, говорили они тогда. Они ожидали стенания, ожидали, чтобы люди начали задавать вопрос, что нам делать, чтобы спастись. Братья и сестры, современные формы евангелизма, массового или личного, они основаны на том, чтобы человеку, грешному человеку, просто представить факты, и чтобы люди согласились с этими непровержимыми фактами. Пятидесятническая евангелизационная проповедь, пятидесятническое свидетельство должно отличаться от общепринятых схем проповеди современных евангелистов. Глубокое сокрушение грешников о грехах должно быть неотъемлемой частью пятидесятнической проповеди. Ранние пятидесятники считали, что Дух Святой, посещая человека, он убеждает человека в том, что человек грешник. И он человеку показывает весь ужас греха и ужас состояния грешника, который без Бога. И это затрагивает такую глубину души человека, что человек начинает плакать, рыдать и искать пути ответа. Кто-то однажды метко из них сказал, это были грешники в церкви, которые имели духовные переживания с Богом. И еще, Бог, которому мы служим, реальный Бог. Он Бог в силе и могуществе. Он придет судить живых и мертвых. Ты будешь трепетать и плакать от своего греха, но ты будешь умолять Его о прощении, но Он любит тебя и хочет простить тебя. И это то, что Дух Святой, братья и сестры, совершал тогда среди них. Это был их опыт, это было их богословие. Не должно ли это снова стать и нашим богословием? Не надо стать на позицию, что у нас всего достаточно, что наши церкви в хорошем состоянии. Друзья мои, руководители церквей, братья-проповедники, не ведите, и кто проповедует Евангелие, каждый из нас, не ведите людей только к интеллектуальному решению принять Христа. Проповедуйте Евангелие, не отвлекайтесь только этим интеллектуальным, умственным откликом. Нам говорят, что эмоции наши пятидесятнические – это плоть. Но тогда я скажу в ответ, тогда отсутствие эмоций – это та же самая плоть. Действие без рассуждения – это тоже плоть. Духовная гордость – это тоже плоть. В 1910 году проповедник говорил проповедь по книге Иаиля 3.14. И вот фраза из его проповеди, записанная в одном из газет тогдашних. «Многие уже стоят в долине решений», или в Синодальной Библии «долина суда». «День Господень приближается, и когда придет Христос, тогда будет плач, рыдание, вопли». Но Дух Святой приходит уже сейчас, и мы должны плакать сейчас, чтобы, когда придет Иисус, нам радоваться Днем. Кто смеется сейчас, будет плакать в присутствии Христа. То есть для ранних пятидесятников плач, стенание – это было началом работы Духа Святого в жизни человека. Это, как они говорили, это начальный шаг людей, чтобы они впоследствии после этого могли что-то принять от Бога. Послушайте, у пророка Иаиля, если вы читали внимательно эту книгу, пророка Иаиля, книги «Деяния святых апостолов» – это библейская модель. И эта библейская модель была практикой ранних пятидесятников. А мы, пятидесятническая церковь, в начале 21 века, как, братья и сестры? Знаете, они боялись сделать что-то, что огорчит Духа Святого. И они говорили так: мы будем молиться, мы будем ждать, что скажет Господь, что Он повелит, как Он поведет. Это было в основе истоков пятидесятнического движения. Послушайте, я говорю это с большой болью в сердце моем. Нет ничего страшнее, чем видеть пятидесятников по названию, но без силы Святого Духа. И нам надо плакать от тех пятидесятнических множества церквей, которые никогда или уже очень давно переживали движение Духа Святого. Потому что, братья и сестры, согласитесь со мной, без жизни и работы Духа Святого среди нас мы никто и мы ничто. Знаете, церковные организации приходят, они пытаются этот вакуум отсутствия Духа Святого в церкви занять чем-то другим, интеллектуальностью, социальной деятельностью, искусством, литературой и многим-многим другим, чем сегодня мы хотим заполнить наш вакуум, который, согласимся, реально существует сегодня. Может быть, мы говорим: давайте больше знаний, давайте со степенями преподавателя, я не против этого, я за обучение, за образование, я человек образования. Но, друзья мои, или больше театральности, многие другие призывы мы сегодня можем услышать в пятидесятнической современной церкви, но как часто ли, есть ли такие люди, кто говорит от сердца: нам нужно движение Духа Святого. Аминь. Слава Тебе, Господь. И я убежден, что на служителях Церкви Иисуса Христа от Господа лежит эта ответственность вести людей в реальные переживания с реальным Богом, который присутствует в Церкви Своей сегодня. Аллилуйя! Господь, слава Тебе! В-пятых, излияние позднего дождя. На основании Иаиля 2:23 они верили в два периода излияния Духа Святого в истории церкви, и что они живут во времена излияния позднего дождя. Они так говорили: был долгий период засухи после первого дождя, но этот период засухи окончился, и Бог изливает сейчас поздний дождь. И этот поздний дождь, или как они называли, дождь последнего времени, они называли его пророческий дождь и дождь для преобразования. Преобразовать свою церковь, которая стала сухой и мертвой. Это их фразы. И послать через свою церковь сигнал этому греховному миру, что конец приближается, что день Господень близко. Ранние пятидесятники проповедовали вот из этого послания пророка Иаиля, это, конечно же, во-первых, был призыв к покаянию к церкви, и только во-вторых, это послание предупреждения этому греховному миру, призыв к покаянию грешников в мире. Иисус скоро придет, они были уверены, поэтому они шли, я скажу, они просто бежали, чтобы успеть добежать до края земли, принести весь спасение. Они просто фанатики были этого Божьего посланничества, которое они получили лично от Господа через Дух Святой. И знаете, Иаиль для тех, того поколения пятидесятников, сказал больше, чем просто сказать о позднем дожде. На основании книги Иаиля они поняли, что они живут во время излияния позднего дождя, и они толковали так, поздний дождь приготовляет поля к жатве. Поэтому для ранних пятидесятников быть пятидесятником это означало жать жатву, для которой Господь их посылает. И вот слово Иаиля о позднем дожде они приняли как личное послание Бога к ним идти и успеть собрать урожай Божьей жатвы перед тем, как Иисус снова придет. Говорение на иных языках, по их мнению, было дано, чтобы восстановить первоапостольское состояние. Вы можете найти это также в книге Эми Макферсон. Книга Эми есть на русском языке, она также об этом учила. И только во-вторых, это послание, предупреждение этому греховному миру. Друзья мои, это очень, очень важный момент. У ранних пятидесятников был такой вопрос: «Как живешь, брат?» И вот что они отвечали друг другу. И это стало как бы кредом того поколения пятидесятников. Они отвечали так: «Я спасен, я очищен, я исполнен Духу Святому, слава Господу!» Вот такое у них было. Проповедовалось о том, что каждое переживание с Богом – это ожидание нового переживания с Богом. И духовная жизнь – это каждый новый день ближе и ближе к Господу. И они также имели такое утверждение, что если ты не говоришь на языках, то ты не крещен Духом Святым. Это очень важный такой момент. Они также соединяли разные тексты из Священного Писания, например, Иаиля 2.28, Иаиля 2.23, стих об излиянии Духа Святого и стих о раннем и позднем дожде. Они соединяли Иаиля 1.4 и 2.25, как все уничтожалось в этой первой главе, а после покаяния, как Бог все уничтоженное сполна возвращает. Друзья мои, если смотреть, каким же было богословие ранних пятидесятников, то не были богословы, которые обложились книжками, сидели в библиотеках. Я не против, я тоже так занимаюсь книгами. И там изучали книги, писали свои богословские трактаты. Но это была реальная жизнь и практика церкви. Проповеди на языках говорения, пение в духе, пророчество, откровение. Возникала проблема, они в Слове Божьем искали ответы в откровении Духа Святого, как решать им проблему. И они таким образом решали, и Господь их благословлял. Немножко я хочу чуть-чуть пропустить сейчас и седьмой момент – эсхатологическое напряжение. Вот такая фраза я применяю: «уже, но еще нет». Они верили, что сошествие Духа среди них, в их поколении – это явное знамение последнего времени. Поэтому они ожидали скорого пришествия Иисуса Христа. И они считали, что земля – это не их дом. Они на пути к небесному дому. Они жили, они ждали, они желали восхищения церкви. Полностью отвергались любые компромиссы с миром, компромиссы с религией. Я мог бы об этом много говорить, но нет времени. Бескомпромиссная проповедь. Восьмых, Дух Святой, они так считали, Он изливается на всякую плоть. И я мог бы вам давать вот цитаты из того, что происходило на Азуза-стрит, в других местах происходило. Во девятых, Дух Святой и суд в раннем пятидесятничестве. Несколько моментов просто. Друзья мои, то есть все эти темы, о которых я сейчас говорил, говоря о богословии ранних пятидесятников, они в той или иной мере связаны с книгой пророка Иаиля. И это означает, что для ранних пятидесятников книга пророка Иаиля была самой любимой и самой цитируемой книга и Слово Божие. Конечно, другие книги они читали, всю Библию проповедовали, но любимая. И когда мы говорим о связи суда Божьего с излиянием Духа Святого, это тоже имеет отношение к основании книги пророка Иаиля. То есть новое излияние Духа Святого в их поколении, вот этого позднего дождя, как исполнение пророчества Иаиля, ясно, четко говорило им, Иисус скоро придет. Они смотрели вокруг, они видели умножение сверхъестественных знамений, духовных проявлений, чудес, о чем, кстати, тоже пророчествовал пророк Иаиль. И это давало им основание для проповеди о Божьем суде, который также приближается, потому что происходит излияние Духа Святого. И знаете, вот этот отрывок был также один из самых любимых в то время. 1 Петра, 4 глава, 17-18 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Они понимали, что излияние Духа Святого – это сигнал, притом Божий сигнал, что Бог в самый последний раз предлагает миру свое спасение. И сигнал того, последний сигнал того, что Иисус скоро грядет. Он уже при дверях. Из проповеди церкви 1915 года. Мы пытаемся вам сказать о Духе Святом. Для вас важно изучить все, что вы можете о нем узнать, и чтобы принять его в вашу жизнь, чтобы Бог мог приготовить вас для Иисуса, который скоро грядет. Суд произойдет в этой церкви, и те, которые нечестны, которые скрывают грех, те, которые не хотят исповедоваться, Бог откроет ваш грех другим людям, и это будет иметь последствия. Страшно впасть в руки Бога живого. Такого рода проповеди принимались церковью тогдашней без сомнений и без возражений. Никто это не оспаривал. И реакция церкви была одной и той же. Плач, рыдание, искреннее покаяние и очищение. И вы знаете, Дух Святой сопровождал вот такие проповеди в церкви и такую реакцию тогдашней церкви своими чудесами и знамениями. Их понимание грядущего суда отражалось в их песнях. Они пели о чистоте, о святости. Когда церковь готовит себя к судам Божьим, они пели о прославленной церкви без пятна и порока. Они много пели о силе крови Иисуса Христа. Есть сила в крови Христа. Эти песни до нас также дошли. Они пели о полном посвящении Господу. Наверное, оттуда эта песня «Все Иисусу отдаю я». Друзья мои, но они точно не только пели, не только восклицали «Аллилуйя», но они точно так и жили. И они знали, что на основании пророка Иаиля и учения апостолов, что когда Иисус придет, с Ним придет Его суд. И такое их богословское понимание было основано на Писании. И знаете, это помогало им смотреть на время, в которое они жили. Это помогало им каждый день жить и ходить в правильном положении пред Господом. Они также цитировали Луки 16-17 глава. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И для них понимание было такое, что крещение Духом Святым также несет с собой крещение огнем. А крещение огнем, как они понимали, это суд. И в ответ на это был их святой страх, чистая жизнь и готовое сердце. Грядущий суд Божий начнется с церкви. Они так понимали, они этому учили. И послушайте, поколению ранних пятидесятников, которые особенно ревновали о личной святости, они имели что сказать этому греховному миру о последнем времени, о приходе Иисуса Христа. Я тоже немножко пропускаю, например, светское, на их служениях пробуждение очень часто, нередко, как написала одна газета, появлялись огненные языки. И они это объясняли тем, что посредством огня, который появляется на их служениях, Бог их очищает. Вот только цитата из светской газеты. «Некоторые люди были захвачены огнем. Огонь не сходит на них, а потом исчезает». И много раз огонь был виден над их домами, над церквями, над палатками, где они проводили свои богослужения. Знаете, они радовались, что они живут последние дни. И вот одна статья заканчивалась такой фразой: «Слава Богу, мы живем последнее время». И десятый момент – неотступность в молитве. Очень популярным выражением среди них было «прорыв в молитве». И это означало: становись перед Господом, не прекращай искать Бога, пока Его не найдешь, пока не исполнишься Духом Святым и пока Его воля не исполнится. Они стояли до тех пор в молитвенном таком состоянии, пока то, за кого они молились, не был освобожден от алкоголя, курения. То есть люди, за которых они стояли пролом, они молились до тех пор, пока приходил результат. Если начинали они молиться о пробуждении в церкви, до результата. И знаете, вот такая неотступная молитва начиналась с личного плача, личного покаяния, стать в правильном положении перед святым Богом и в смирении ходить перед Богом. И знаете, друзья, все это, вот причина такого стояния в молитве у пятидесятников тогдашних было снова их понимание скорого прихода Иисуса Христа. «Мне нужно стоять правильно перед Богом, мне нужен Дух Святой для свидетельства». И знаете, они, вот это последнее время, они понимали так. Пятидесятники – это те, кто пожинают жатву в мире. У нас должна быть отчаянная нужда в Духе Святом, чувство необходимости исполнить волю Божию, страх, что Господь придет, а я не успею. И знаете, вот это пятидесятническое понимание последнего времени, оно приготовляло сердца их для пришествия Христа, но оно также готовило их, что самое главное, идти в мир с чистыми сердцами, наполненными Духом Святым, говорить, что скоро придет суд Божий. Поэтому они следовали вот этой любимой им модели, которая была у пророка Иаиля. Грядущий суд, проповедь покаяния. После покаяния Господь отменяет гнев и обетование излияния Духа Святого. А обетование излияния – это сигнал, что суд над народами грядет. Братья и сестры, наше теологическое, богословское наследие тесно связано с необходимостью. Для Иаиля это было нашествие саранчи. Для пятидесятников начала 20 века это излияние Духа Святого. Для пятидесятников начала 21 века шум чего-то приближающегося, о чем мы видим и знаем и слышим, говорит, что уже близко. Это при дверях. Это вот-вот. Это скоро. И мы не знаем, когда. Может быть, сегодня. И несколько слов применения или уроки для пятидесятнической церкви 21 века. Я считаю, что пятидесятничество сегодня, это мое личное мнение, можете не разделять его, находится в кризисе, конечно, я имею в виду пятидесятники западного мира. Этот кризис начался в 60-х годах 20 века, когда пятидесятники, которые были в изоляции, они захотели получить признание. Признание среди евангельского движения. Они захотели выйти из изоляции. Они хотели, чтобы евангельские христиане, баптисты, методисты, пресвитериане, они принимали пятидесятников. Но что для этого сделать? Ну, нужно отказываться от языков, потому что это было самое неприемлемое для тогдашних евангельских христиан. И они стали отказываться от этого. И, конечно, это было то время, когда стало модным получать богословское образование. Давайте мы, как все, тоже. Я не против снова. Но, друзья мои, и еще момент, что более важный, отсутствие, потеря страха Божьего и несвятая жизнь не только членов, но даже церковных лидеров. И пятидесятники сегодня находятся там, где надо задать вопросы. Где мы находимся сегодня? Действительно ли мы все-таки остаемся пятидесятниками? Или мы просто еще одна хорошая евангельская деноминация? Вот эти некоторые отличия, которые я вижу, пятидесятники начала 20 века и начала 21 века. Потеря эсхатологического восприятия современных событий, что Иисус может прийти сегодня. Современная пятидесятническая теология подстраивается под это новое современное понимание эсхатологического момента. Несколько моментов, что есть сегодня у пятидесятников. Второе пришествие Христа, так уже у пятидесятников тоже учат, это не физическое возвращение Христа, но когда ты принимаешь Его в свое сердце как Спасителя. Суд Армагеддонская битва – это то, что происходит внутри человека, когда он с грехом сражается. Знаете, происходит это потеря ощутимой нужды в Духе Святом. Нет жажды по исполнению Духом Святым. Слово «жажда» говорит, я больше не могу ни минуты ждать. Нет этого. Нет нужды в силе Духа Святого. Я хочу сказать, что негативное на нас, негативное влияние оказывали пятидесятники западного мира, которые к нам приезжали последние 25 лет. Я просто как факт это говорю, потому что исследования говорят, что в церквях Ассамблеи Божьей, например, Англии, 52% от пятидесятнической деноминации, 52% прихожан не говорят на иных языках. 54% пасторов церкви Ассамблеи Божьей Англии не видят необходимости учить церковь о говорении на иных языках. Это пятидесятники, которые приезжали к нам и передавали нам истину, как они считали. Вы знаете, набирает силу доктрина, что можно быть крещенным Духом Святым, но не говорить на иных языках. Ты заговорил один раз при крещении, и этого достаточно. Эта доктрина уже развивается. Ты никогда не говорил на языках, но ты крещен Духом Святым. Ничего нового. Это вообще-то в конце 19 века учение доктора Торея, евангелиста Муди. Они так учили, но они не были пятидесятниками. И знаете, желание проповедников, когда мы говорим проповеди, дать ответы на личные нужды людей, финансовые проблемы, семейные проблемы. И я хочу сказать, друзья, когда у людей этические нужды, мы очень часто, служители, занимаемся консультированием там, где человеку необходимо одно искреннее раскаяние перед Богом и решаться его проблемы. Но люди должны быть счастливы, им должно быть удобно в церкви во всех отношениях. А вознесение, слово вознесение нет в Библии, и это когда вы полны радости и счастья. Так учат сегодня. Он скоро придет, но уже прошло 2000 лет. И знаете, вот эта апатия, которая пришла в церковь, и теология современная, даже пятидесятническая, подстраивается под теплое состояние пятидесятнической церкви. Вы знаете, однажды Фома Аквинский помогал священнику считать пожертвования в Большом кафедральном соборе. Они считали эти пожертвования золотые и серебряные монеты, и священник говорит: «Ну вот, эта церковь не может сказать, теперь серебра и золота нет у меня». «К сожалению, да», – ответил Фома Аквинский, «но мы также не можем сказать, что имею, то даю». Процент депрессии у пятидесятников таков же, как у людей этого мира. Мы живем в этом мире среди людей без Бога, без надежды, но в пятидесятнической церкви так много людей, которые тоже живут без надежды. А моральность и грех – процент развода у западных пятидесятников, у меня здесь 38%, но уже он больше, новая статистика 42%. Ну, в мире секулярном чуть выше, 50 и больше процентов. Я признаю, что Библия – это Слово Божие. Я говорю о пятидесятниках, но я могу жить в гражданском браке. А что тут такого? Мы дети Божии, нас любит Иисус. Как мы можем о чем-то плакать и сокрушаться? Мы теряем или уже потеряли осознание ужаса греха, даже тогда, когда мы проповедуем Евангелие грешникам. Знаете, что мы стараемся сделать? Мы стараемся сделать их просто хорошими людьми, на нас похожими, но это не покаяние. Братья и сестры, давайте, когда мы смотрим в этот мир, мы говорим, какой ужасный мир, какой ужасный мир, это правда. Но я хочу сказать, не вините этот мир, вините себя, вините церковь. Церковь становится инструментом для сиюминутной выгоды. Если это работает, значит, это правильно. Если с этим все согласны, значит, это правильно. Если это быстрый путь, если это легкий путь, значит, это правильно. Послушайте, друзья, сегодня хороший западный спонсор заменяет чудотворное Божье даяние. И церкви вообще-то уже даже не надо упражнять в этом плане свою веру. Мы устраиваем наши церкви по модели, которую навязывает нам светское, мирское общество. И церковь становится как корпорация уже, мирская, хорошо организованная корпорация. Друзья мои, Захария 4:6. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Эту фразу, которую они часто повторяли в начале 20 века, это был такой вот словно воинский крик Пятидесятнической Церкви начала 20 века. Потому что реально, я вижу, они зависели во всем от Господа. Пятидесятническая Церковь без силы Святого Духа. Название Пятидесятническое. Но доктрина Церкви или то, чему учат и как практикует эта Церковь, не Пятидесятническая. Что же нам делать сегодня? Прежде всего, нам нужно восстанавливать наш эсхатологический фокус. День Господен. Что Он значит для меня, для тебя, брат и сестра? Иаиль, Первоапостольская Церковь, ранние Пятидесятники, они проповедовали о Дне Господнем. Пророчество Иаиля было в контексте суда. Они говорили, день Господень приближается. Первые пятидесятники видели себя уже среди этого позднего дождя. Поэтому они спешили. Они были агрессивны в своей миссии, агрессивны в своей святости, агрессивны в поисках Бога и Его силы, агрессивны с тем, чтобы успеть дать это последнее послание народам. И послушайте, эта агрессивная срочность приходила от убеждения. Иисус очень скоро грядет. Пусть что будет завтра, для нас будет не просто любопытство. И мы книги читаем, а что там, как там толкуется книга Откровения. Но пусть это станет личной мотивацией для жизни и твоего служения. Сильное желание приблизиться к Иисусу. Снова встретиться с Ним, потому что Он может прийти в любую минуту и срочность идти и нести благую весть, успеть, чтобы еще множество людей, грешников этого мира, встретились с Иисусом как можно быстрее. Умножение беззакония, охлаждение любви – это все сегодня Божьи пророческие знаки для Церкви. Шум современной саранчи, эти тучи саранчи, это тоже Господь нам говорит сегодня. Братья и сестры, поэтому нужно больше проповедовать, нужно больше ударения делать на то, что Иисус очень скоро грядет. Он уже при дверях. Но если мы эсхатологическое ожидание откладываем в сторону, то как мы бы себя ни называли, мы откладываем в сторону работу Духа Святого, потому что Дух Святой – это эсхатологический Дух. Кто из вас верит, ожидает и молится об излиянии позднего дождя? Я не хочу, чтобы вы поднимали руки. Я думаю, что вы молитесь об этом. Я хочу вам сказать, друзья, мощное излияние Духа Святого по всему миру, о чем я показывал вам в цифрах, оно происходит сегодня. Оно уже есть, и больше времени нету. Следующее, поздний дождь, в котором мы находимся сегодня, мы в нем уже, придет Иисус, потому что самое последнее время. Но если мы это откладываем, мы связываем, условно говоря, руки Духу Святому, когда мы отодвигаем себя от работы Духа Святого. Поэтому надо восстанавливать истинное покаяние в церкви. У нас должен быть измененный подход к пробуждению. Господь, если ты хочешь, используй меня. Нет, вот я, Господи, куда ты меня пошлешь? И я ожидаю и иду туда, куда Господь меня посылает. Братья и сестры, церковь – пророческий Божий народ. Вы являетесь пророческими Божьими людьми. Ваша жизнь, ваши проповеди, как ваша церковь, и наша церковь действует в этом обществе. Это все пророческие вещи. Они провозглашают Слово Господне этому греховному миру. Поэтому, когда мир видит пятидесятнического христианина, они должны видеть надежду Евангелия. Божий замысел в том, чтобы присутствие Духа Святого в жизни верующих людей было свидетельством этому миру. Мы открываем миру, что Бог по-прежнему обитает на Сионе. Мы открываем этому греховному миру пророческий век Духа. Мы показываем миру единство в наших церквях, поэтому они видят это. Братья и сестры, мы показываем сверхъестественное Божье присутствие через говорение на иных языках, когда в наших церквях проявляются дары Святого Духа, чудеса, исцеление, духовное пение. Бог дал нам эти вещи, чтобы таким образом показать свое сверхъестественное присутствие среди нас. И Он хочет, чтобы мы действовали не силой и не воинством, но Его Духом. И мы, пророческие Божьи люди, это признак того, что придет в этот мир и что с этим миром будет происходить. Поэтому мы не только признак надежды, что еще есть время спасения, но и признак Божьего суда, который вскоре грядет. Я процитирую, к сожалению, одного известного пятидесятнического пастора. Он говорил так: «Я буду плохо чувствовать себя на небе, если буду знать, что есть люди в аду. Так что я не думаю, что есть ад для людей, ад для дьявола». Мы так не думаем. Я не соглашаюсь с этим известным пятидесятническим служителем. Вы знаете, становится все более популярным в пятидесятнической среде разбавлять тему ада. Пятидесятники подчеркивали, что Божий суд начинается с Дома Божьего. Поэтому, друзья, когда мы осознаем грех, когда мы приходим к Богу с искренним покаянием, тогда мы можем быть только тогда истинным знамением для неверующих людей, для людей этого мира, и мы будем иметь силу, власть говорить им о суде, который грядет, если человек не покается. Вы знаете, прославленный Господь Христос очень ясно говорит сегодня своей церкви. Я в этом убежден. Он говорит так: «Я скоро гряду». И пятидесятническая церковь, способная слышать Его голос, не словами, но своей жизнью, отвечает: «Гради, Господь Иисус, Твоя церковь в готовности ждет Тебя». Давайте помолимся Господу.